пролетарий чистых кровей. Колоколамцы не в шутку обижались, когда им указывали на то, что в их славном городе нет пролетариев.
«Как нет?» — восклицали колоколамцы. «А взносов?» «На что, Досифей, взносов? Слава богу, не какой-нибудь частник, пролетарий чистых кровей!»
Весь город гордился Досифеем Взносовым, один лишь Досифей Взносов не гордился самим собой. Дела его шли плохо. Взносов был холодным сапожником, проживал в зазбруйной части города, на штопорной улице, а работал на привозном рынке в базарные дни. То ли базарных дней было мало, то ли колоколамцы, не склонные к подвижности, почти не изнашивали обуви, но заработки у Досифея были ничтожны, и он сильно горевал.
«Пролетарий, действительно, пролетарий», — говорил он хмуро. «И кровей, слава тебе, Господи, не смешанных. Чай не мулат какой-нибудь. А что толку? Выпить не на что».
В таком настроении забрел он однажды на квартиру к мосье Подлиннику. Цель у Взносова была простая — отвести душу. А всем в городе было известно, что отвести душу легче всего в разговоре с рассудительным председателем лжеартели. Подлинник, облаченный в рубашку гейша, с расшитой кренделями грудью, сидел за обеденным столом. Перед ним дымился суп-пейзан, в котором привольно плавал толстый кусок мяса. Водка в пузатом графине отливала оловом и льдом.
«Принимайте гостя, товарищ Подлинник», — сказал холодный сапожник, входя. «Чай не мулат, не метис какой-нибудь». «О чем может быть речь?» — ответил лжепредседатель. «Садитесь, мусье Взносов. Вон там, возле граммофона, стоит пустой стул».
Досифей покосился на пар, восходивший над супом пейзан, и, жмуря глаза от ртутного блеска графинчика, уселся в углу комнаты и начал обычные жалобы.
«Пролетарий я действительно, не индеец какой-нибудь, чистых кровей, а выпить, тем не менее, не на что».
Несмотря на этот прямой намек, Досифей приглашен к столу не был. Подлинник багровее проглотил большой кусок мяса и, отдышавшись, молвил. «Удивляюсь я вам, мосье Взносов, с вашим происхождением».
«На черта мне это происхождение!» — с тоской произнес холодный сапожник. «Из происхождения шубы не сошьешь!»
Подлинник застыл с вилкой в руке, держа ее словно трезубец. «Вы думаете, не сошьешь шубы? Из происхождения, вы думаете, нельзя сшить шубы?»
«Нельзя!»
И сапожник печально постучал пальцем по розовой граммофонной трубе. Подлинник вдруг поднялся из-за стола и задумчиво прошелся по комнате. Минуту-две он размышлял, а затем внес совершенно неожиданное предложение. «Тогда, мсье Взносов, — сказал он, — продайте мне свое происхождение. Раз оно не подходит вам, то оно, может быть, подойдет мне. Много дать я не могу. Дела теперь всюду в упадке. Одним словом, что вы хотите?» Холодный сапожник еще раз глянул на графинчик и вступил в торг. Он требовал: яловочные сапоги одни, портьеру одну, четверть водки и 3 рубля деньгами. Подлинник со своей стороны предлагал рюмку водки и тарелку супа пейзан. Торговались они долго. Продавец, рассердившись, уходил. Подлинник выбегал за ним на улицу и кричал «Пс!». Продавец возвращался и снова уходил, и вновь возвращался. Но подлинник не прибавил ничего. На том и сошлись. Пролетарское происхождение было продано за рюмку водки и суп пейзан.
«Смотрите, мосье Взносов, — сказал подлинник, — а оно у вас настоящее, это происхождение?» «Чай не обессинец, — возразил холодный сапожник, с удовольствием проглатывая водку. «Чистых кровей товар настоящий!»
И слава Досифея Взносова, слава, которую он не сумел оценить, померкла. На колоколамский небосклон торжественно выплыла тучная звезда почетного городского пролетария мосье подлинника.
Председатель лжеартели вцепился в свое новое происхождение с необыкновенным жаром. На привозном рынке он приобрел связку лаптей и якобы пешим ходом смотался в губцентр, чтобы поднести лопаточки ответственному товарищу Плинтусову, его жене мадам Плинтусовой и их детям, мальчику Гоги и девочке Демагоги. Назад, взамен лаптей, подлинник привез большое удостоверение от какого-то кредитного товарищества с резолюцией товарища Плинтусова «Удовлетворить». Что значилось в удостоверении, не знала даже мадам подлинник. Но мощь его была настолько велика, что позволила новому пролетарию значительно расширить обороты лжеартели и близко познакомиться с прекрасным словом «сверхприбыль». Мосье подлинник ходил теперь в коричневой кожаной тужурке с бобровым воротником, в каракулевой кепке и в фетровых сапогах, восходящих к самым бедрам. «Слава богу», — скромно говорил он, — «я не какой-нибудь мулат, пролетарий чистой крови». Для того, чтобы устранить последние сомнения в чистоте своего происхождения, подлинник нарисовал свое родословное древо. Ветви этого древа сгибались под тяжестью предков мосье. По мужской линии род подлинника восходил к Степану Разину, а по женской — к Фердинанду Лассалю. Из этого же древа явствовало, что прапрапрапрадедушка мосье в свое время был единственным в Киеве полянином, который протестовал против захватнической политики Аскольда и Дира. Это был пир генеалогии, знатности и богатства. О холодном сапожнике, продавшем свое происхождение, все забыли. Но сам Досифей Взносов страдал невыносимо. Позднее раскаяние грызло его душу. Он не спал по ночам, похудел и перестал пить. И однажды все увидели, как Досифей прошел через город, неся в правой руке дымящуюся тарелку супа пейзан, а в левой — рюмку водки. Он шел, как сомнамбула, шел выкупать свое пролетарское происхождение. Он вошел в дом подлинника и с дарами в руках остановился на пороге. Мосье пролетарий сидел за безбрежным письменным столом. На мизинце его левой руки блистал перстень с бриллиантовым серпом и молотом. Стена была увешана редчайшими портфелями. Они висели, как коллекция старинного оружия. — Вы пришли к занятому человеку, — сказал подлинник. — Вот суп, — робко сказал Досифей, — а вот и водка. — Отдайте мне назад мое пролетарское происхождение. Подлинник встрепенулся. «Тронутые руками считается проданным», — сказал он ясным голосом. «Происхождение в последнее время поднялось в цене, и я могу обменять его только на партийный билет. Может быть, у вас есть такой билет?» Но у Досифея Взносова билета не было. Он был безбилетный. Медленно он вышел от подлинника и удалился в свою засбруйную часть. Переходя реку по льду, он остановился у проруби, с тоской оглянулся и бросил в воду тарелку с уже остывшим супом и рюмку с водкой.